богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Взаимоотношения руководителей и подчиненных.
Сегодня мы продолжим говорить о результатах исполнения Святым Духом, один из которых, подчинение друг другу, проявляется и в сфере взаимоотношений между руководителями и подчиненными. Прочитаем об этом в послании к Ефесянам, 6 глава, стих 5-9. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу. Не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небе Господь, у которого нет лицеприятия». В этом отрывке, как видно, Павел говорит о взаимоотношениях рабов и их хозяев, господ. В Римской империи рабов было очень много, и никакой физический труд, серьезный физический труд, нельзя было представить без участия рабов. Один из ученых, Макварт, считает, что при императоре Августе количество рабов, проживающих в самом городе, в Риме, составляло 900 тысяч человек, а свободных в полтора раза меньше, всего лишь 600 тысяч. Рабов было очень много. Исходя из данных переписи, проведенной императором Клавдием, исследователь Гиббон еще в 1776 году заключил, что во всей Римской империи проживало 120 миллионов человек. Это приблизительно в то время, о котором мы говорим. И из них каждый второй был рабом. 60 миллионов рабов. Конечно, эти цифры нельзя считать абсолютно точными, но они дают общее представление о количестве рабов. Сначала даже в один период времени хотели издать такой закон, согласно которому все рабы должны ходить в особой одежде, чтобы было видно, что это раб. Но потом испугались того, что станет заметно, сколько вокруг рабов. Рабы поймут, как их много, и поднимут восстание. И поэтому этот закон, скажем так, не прошел. Руками рабов сеяли, жали, руками рабов возводили здания, руками рабов строили корабли, изготавливали различные изделия, руками рабов убирали дома, готовили пищу, стирали одежду, заботились о детях, стариках и так дальше. В какой бы сфере трудовых взаимоотношений того времени человек не оказывался, какой бы сферы он не коснулся, он непременно столкнулся бы с рабами. Тем более, что греки считали вообще физический труд унизительным для себя, унизительным для свободного человека, и возлагали его полностью на рабов. И я говорю об этом для чего? Для того, чтобы показать, что взаимоотношения между рабами и господами во времена Павла – это прямой аналог современных взаимоотношений между работниками и работодателями. И если смотреть шире, это прямой аналог взаимоотношений между руководителями и подчиненными. Вы скажете, ты что? Скажешь вообще, как можно сравнивать древний рабовладельческий строй с современными служебными или бизнес-взаимоотношениями между свободными людьми? Но все-таки можно сравнивать, и вот почему. Не всегда, поймите, не всегда положение рабов было крайне тяжелым. Не думайте, что рабовладельческий строй – это всегда истязание рабов. Они такие несчастные, на грани между жизнью и смертью, делают какую-то невероятно тяжелую работу. Конечно, такое было и имело место, но поймите, не всегда рабы были в таком подавленном, тяжелом, униженном состоянии. Некоторые рабы существовали совсем не хуже многих современных работяг, если говорить так совсем просто. Некоторые даже свободные хотели стать рабами у какого-то хозяина, потому что их жизнь была гораздо легче и лучше. Внешне, как мы уже отметили, рабы ничем не отличались. Они носили обычную одежду, они посещали бани, они посещали театры, стадионы. С середины первого века положение рабов начинало улучшаться. Например, в 47 году от Рождества Христова был издан указ, дающий свободу тем рабам, о которых не заботятся господа в случае их болезни. Высоко ценились образованные рабы, умеющие управлять имением, рабы-специалисты в различных областях, обученные наукам, языкам. Такие рабы жили намного лучше и успешнее некоторых свободных жителей Римской империи. Особые рабы стоили очень дорого и могли становиться весьма состоятельными людьми. И даже был такой период, когда какие-то особые рабы сами имели рабов. Итак, у нас не должно быть сомнений в том, что, изучая взаимоотношения рабов и господ у апостола Павла, нам следует смело применять эти взаимоотношения, вот саму структуру этих взаимоотношений, к сфере современных взаимоотношений руководителей и подчиненных. Как для вас это актуально? У многих из вас есть начальник на работе. Поднимите руку, у кого есть на работе начальник? Следовательно, у многих. У некоторых есть подчиненные. Ну, не надо поднимать руки. Но я думаю, что меньшее число имеет подчиненных. То есть у вас есть и начальники, и подчиненные. Кто-то скажет, у меня есть подчиненные, но они не знают о том, что они подчиненные. И из-за этого постоянно конфликт. Даже в церковном труде есть руководители различных блоков служения по созиданию поместной общины, и есть христиане, которые подчиняются им во всем, что согласуется с учением Писания. То есть взаимоотношения начальников и подчиненных, они окружают нас везде, и их следует воспринимать шире, чем только сферу трудовых контактов, трудовых взаимоотношений. Если вы снимаете квартиру или помещение для бизнеса, вы уже оказываетесь в положении зависимости от своего арендодателя. Он, конечно, не начальник для вас, но определенная власть у него есть, которая может создать вам проблемы. Не так ли? Любой ваш клиент в бизнесе, ну, в ремонте автомобилей или чего-либо еще, в строительстве, это ваш временный начальник. Это ваш работодатель. Вы никогда об этом не думали? Служа в армии, вы подчиняетесь и руководите. Ну, вы подчиняетесь старшим по званию и руководите им младшими по званию. В школе, в колледже, в университете, в музыкальном оркестре, в спортивной команде существует подотчетность подчинения младших старшим. Воспитываясь в семье, дети находятся в подчинении у своих родителей. В общем, игнорировать сферу руководства и подчинения – это, вы знаете, полное сумасшествие. Входя на борт корабля или самолета, вы сразу же становитесь подчиненным. Некоторые этого не знают, и проблемы из-за этого возникают. Но вы обязаны исполнять требования экипажа, особенно в экстренных ситуациях. Ну, казалось бы, все ясно, все понятно, все очевидно. Одни руководят, другие подчиняются. Так устроена жизнь. В чем тогда проблема? Проблема есть в этой сфере? И немалая. Они, конечно, разные проблемы, но суть ее вот в чем. Из-за своей греховности, гордыни и эгоизма люди не хотят подчиняться друг другу. Поэтому средства массовой информации сообщают об авиадебоширах. Поэтому подчиненные и руководители конфликтуют друг друга везде и порой даже в церкви. Поэтому работодатели требуют больше, чем они должны изначально, обещают одни условия, а когда человек начинает работать, условия, как правило, улучшаются? Нет, как правило, ухудшаются. Поэтому работники стараются сделать меньше необходимого, снизить производительность или качество своего труда. Все это конфликт между руководителями и подчиненными. Так вот, друзья, спасение во Христе, если мы спасены, и ежедневное подчинение Духу Божьему, если мы каждый день познаем Писание и применяем в своей жизни, вот все это изменяет взаимоотношения между людьми. И изменяет взаимоотношения между руководителями и подчиненными. Должно изменять. Как изменяет? Какими становятся эти взаимоотношения? Позволим Писанию ответить на эти вопросы. Прежде всего рассмотрим Отношение подчиненных к руководителям. Отношение подчиненных к руководителям, стих 5-8. То есть, прежде всего, поговорим о том, как подчиненные должны относиться к своим руководителям. На основании этих стихов мы можем описать отношение подчиненных к руководителям при помощи следующих 5 слов. Первое слово – послушание. Стих 5а. Первое слово, описывающее отношение подчиненных к руководителям – послушание. Стих 5а. «Рабы, повинуйтесь господам вашим по плоти». Греческое слово, переведенное как «повинуйтесь», происходит от «хапако», буквально означающего «слушаться», «повиноваться». Это, кстати, то же самое слово, которое применяется, когда речь идет о послушании детей своим родителям. 6 глава, стих 1. Сфера повиновения определена очень ясно словами «по плоти». То есть речь идет о земных, физических, временных, проходящих взаимоотношениях. В духовных вопросах – как верить, кому поклоняться – послушание раба-христианина находится в сфере Слова Божьего. Да, у вас есть начальник, вы должны быть ему послушны, но по плоти. Это не значит, что он полностью вами управляет настолько, что забирает право свободы вашей совести. Мы должны быть послушны своим руководителям. Подобным образом и каждому из нас следует все это выполнять. Быть послушным руководителем во всем, что не противоречит Писанию. Даже если ваш начальник самый развращенный язычник, послушание ему в земных делах – это подчинение Богу. Ну, я думаю, большинство из вас не в восторге от своих руководителей, правда? Вот кто в восторге? Говорит, у меня такой начальник, просто вообще никто, да? Вот один есть человек, два, слава Богу. То есть взаимоотношения с начальниками сложные, непростые. И даже если ваш начальник самый нечестивый человек, послушание ему в земных делах – это подчинение Богу. Не дьяволу, а Богу. А непослушание ему в земных делах – это неповиновение Господу. Апостол Павел эту же мысль доносит в послании к римлянам, когда говорит: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Вот что говорит Павел. Повинуйтесь властям, власти от Бога, непослушание властям – это непослушание Богу. Здесь возникает вопрос, а можно ли бунтовать против властей? Против руководителей, которые заставляют вас делать грех. Например, можем ли мы участвовать в митингах, в революциях, призывающих к смене политического режима? Или можем ли мы участвовать в забастовках? Вот людям нужно лететь на самолете? Не приходят в аэропорт, а люфганцы бастуют, двое суток не работают. Правильно ли это или нет? Писание однозначно отвечает на этот вопрос – нет. «Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся». Притчи 24:21. Мятежники – это бунтовщики, стремящиеся свергнуть власть. Так что, если вам не нравится ваш руководитель, вы не можете бунтовать, устраивать митинги, забастовки. Это не библейский путь. Если бы Павел, вот только представьте, вот если бы Павел написал послание и сказал: «Рабы, боритесь за свои права». Если ваш начальник несправедлив, свергните его. Представьте, если бы Писание этому учило, что бы произошло? Случилось бы ужасное, наверное, восстание началось бы в Римской империи, революция. Но ни Павел, никто из других апостолов не призывал ни к чему подобному. Христианство не призывает к акциям гражданского неповиновения. Это не значит, что мы одобряем рабство. Мы же не одобряем рабство. Спержин очень сильно противостоял рабству. В то время оно еще существовало в некоторых частях мира. Нам не нравится рабство, но восставать против хозяина раб-христианин не имеет права. Приведу пример, как это может сегодня работать. Например, верующие считают, что аборт – это убийство. Так? Это верно, так учит Писание. Мы не хотим, чтобы власти относились к аборту как-то иначе. Не хотим? Или хотим? Или не знаем? Мы не хотим. Но это не значит, что из-за этого следует устраивать митинги и демонстрации. Приведу пример об одном очень известном христианском писателе нашего времени. Я специально не хочу называть его имя, но очень известный писатель. Некоторые его книги очень хорошие. Он проживает в США. И вот он участвовал в уличной акции, протестуя против абортов. И акция проходила вблизи клиники, практикующей аборты. И это запрещено законом. То есть вы как бы разрушаете чужой бизнес, вы на чужую территорию вторгаетесь. И руководство клиники подало в суд. И суд принял решение взыскать с этого писателя огромную сумму денег. Сумма оказалась настолько огромной, что выплачивать ее придется до конца жизни и вряд ли еще получится выплатить. Поэтому гонорар от всех своих книг он сразу же отдает вот в эту клинику. И таким образом он боролся против того, что делает эта клиника, а теперь он ее финансирует против своей воли. Вот так человек Божий оказался в экономическом рабстве из-за неразумного участия в протестных акциях. А что же делать, когда руководители призывают вас поступать вопреки учению Писания, если митинги, акции гражданского неповиновения и забастовки для христиан неприемлемы? Вот что, ну во время выборов, ну просто не голосуйте за тех кандидатов в депутаты, губернаторы или президенты, которые вам не нравятся. Или если вы работаете и ситуация зашла в тупик, ну просто увольтесь. Поменяйте место работы, учебы. Если вас призывают к греху, к непослушанию и призывают поступать против совести, просто поменяйте место работы. Но никогда не идите на открытый бунт, мятеж или восстание. Это первое было слово, которое описывало отношение подчиненных к руководителям. Послушание. Второе слово, описывающее отношение подчиненных к руководителям, уважение, стих 5b, со страхом и трепетом. Фобос – страх, почтение, тромос – трепет, речь не идет о чувстве страха и боязни, речь не идет о том, чтобы мы боялись людей, речь не идет о страхе перед людьми, речь идет о том, чтобы мы беспокоились о выполнении своего долга. Речь идет о том, чтобы мы проявляли уважение к руководителям в качественно выполненном труде. Ваш руководитель может быть не самым лучшим человеком. И вам может казаться, он недостоин уважения, потому что он жадный, или он гневливый, или в чем-то несправедливый, нечестивый и лживый. И несмотря на это, вам нужно относиться к нему с уважением. Вы придете завтра на работу, и эти библейские принципы начнете выполнять, а он спросит, а что с вами случилось? А вы скажете, а я вот в церковь хожу, Слово Божие изучаю. И вот уже вам возможность для того, чтобы поблаговествовать. Каким бы грешником не был ваш руководитель, вам нужно относиться к нему с уважением. В первую очередь, уважение, почтение – проявляется, как я уже сказал, в ответственном подходе к работе и выполнении его поручений. Вот дал вам руководитель поручение, вы взяли эту работу, выполнили качественно и в срок, и этим проявили к нему уважение. Также уважение требует соответствующего общения. Вы общаетесь с ним уважительно. Например, вы можете разговаривать мягко со своим начальником, но халатно выполнять его поручение. Это неуважение. Или наоборот, вы можете хорошо трудиться. Знаете, есть такие работники, которые знают себе цену, поэтому разговаривают с руководителем дерзко, нагло, и еще бравируют этим и говорят, да куда он от меня денется? Он от меня зависит. Я здесь все. Это тоже неуважение. Христиане так поступать не должны. Люди здесь не останавливаются и дальше идут и говорят, ну если я не вижу у своего руководителя качеств, заслуживающих моего одобрения, почему к нему следует проявлять уважение? Друзья, дело вообще не в нем и не в его качествах. Дело в Боге. Это Бог возвысил его, поставив руководителем над вами. И почитая Бога и данное суверенное решение Бога, вы должны повиноваться своему руководителю. Здесь дело не в нем, дело в Боге. И это очень важно. Если вы, например, научились хорошо и качественно трудиться, но ваше дело не процветает, проверьте себя, может быть, вы не умеете уважительно общаться с руководителем или с клиентами. Злословить любого рода руководителя, от школьного учителя до президента страны, давать ему прозвища, злобные или шутливые клички, вместо проявления уважения, все это грех, все это поведение, несовместимое с исполняющимся Духом Святым верующим. Итак, мы относимся к руководителям с послушанием и с уважением. Третье слово, описывающее отношение подчиненных к руководителям – честность. Стих 5, В, 6. «В простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души». Вот в том месте, где я живу, неподалеку строится дом. Я замечаю, хозяин приезжает на выходных, ну, это было в прошлом году, приезжал на выходных и работал с работниками. Работники работают усердно, вообще вот работают, не покладая рук. Когда же они работают на неделе, я смотрю, у них все время перекур, у них все время обед или их нету. Хозяин приезжает в конце недели и говорит, ну как можно было работать всю неделю и вот только половину стены выложить? И они рассказывают, как сложна жизнь и жаркая погода, и у них столько всяких оправданий. Вот это нечестные взаимоотношения. И Павел призывает к честности. Хаплотес, простота, это искренность. Данное слово подчеркивает искреннюю преданность в служении. Если вы действительно исполняете Святым Духом, вы становитесь честным со своим руководителем. Служите ему так же, как Христу, как если бы вы служили Христу. И в 6 стихе Павел поясняет с помощью противопоставления, что значит служить честно, искренне. Слова, видимую только услужливостью, являются переводом одного греческого слова, означающего «показная услужливость». Этим словом описывали работников, которые трудятся лишь в присутствии хозяина. Антропарексос – человекоугодник, тот, кто пытается выслужиться перед людьми в ущерб своим принципам. Но как рабы Христа. Поймите, что вы не просто подчиненный своего начальника. Вы подчиненный Христа. Вы раб Христа. Вот сейчас рабства нет, но рабом Христа вы являетесь. И угождая Христу, вы служите своему руководителю. Говоря, исполняя волю Божию от души, Павел указывает на рвение и искренность в послушании Богу, что, как мы понимаем, является основой для добросовестного послушания земным начальникам. Однажды один из покупателей попросил продавца-христианина дать ему немного сверх того, за что он заплатил, уверив, что хозяин магазина не смотрит. На это продавец ответил: «Мой хозяин смотрит всегда». Вы можете много говорить о своей вере, вездесущего Бога, но если камеры выключены, работать так, будто кроме человеческого надзора вы больше не признаете никакой другой власти над собой. Лицемеры с уважением слушаются своих руководителей лишь в их присутствии. Как только начальник отлучился, можно работать спустя рукава, небрежно, за глаза ругать руководителя, а в глаза хвалить, стараясь выслужиться. Вот это нечестные отношения, вот это лицемерные отношения. И если вы исполняете Святым Духом, если вы послушны Святому Духу, то вы не можете жить в таком состоянии, потому что это грех. Смотрит начальник, вы работаете качественно, как раб Христа. Не смотрит начальник, вы продолжаете работать так же качественно, как раб Христа, потому что наш начальник смотрит всегда. Четвертое слово, описывающее отношение подчиненных к руководителям – усердие. Стих 7. Я бы, наверное, даже заменил его на слово «благожелательность» или «благожелательное рвение». Стих 7. «Усердие, служа с усердием, как Господу, а не как человеком». Долюо – служить, значит быть рабом. Юноя – усердие. Это слово означает благожелательность, добрая воля, расположение, добрые намерения. Работайте там, где вас поставил Бог, с добрым расположением раба, любящего свой труд и своего хозяина. Как Господу, а не как людям. Речь идет о добровольном радостном подчинении, добровольной самоотдаче в труде, в служении, при выполнении различных обязанностей. Ну, я видел людей, которые работают и постоянно ропщат. Они недовольны тем, что делают. Они нервничают, они злятся, они психуют, когда у них что-либо не получается. Это как раз то, о чем говорил Павел, только с точностью да наоборот. Это работа без благожелательного усердия. Мы не должны с негодованием говорить: «Опять нужно идти в школу», кстати, завтра понедельник, или «На работу, которую я ненавижу». Это грех. Нам необходимо проявлять благожелательное рвение в любом деле. Ведь Бог может вас воспитать, вы ненавидите работу, Он может вас оставить вовсе без работы. И тогда вы будете любить любую работу. И так дальше. Поэтому, чтобы действительно прославлять Христа, чтобы действительно жить жизнью исполненного Святым Духом христианина, мы должны вот в своем деле проявлять благожелательность. Например, я сегодня утром мог проснуться и сказать: «Пять воскресенье, кстати, я не знаю, как у вас, у меня недели вообще летят. Только я проповедовал две проповеди, думаю, ну надо немножко отдохнуть, я не успеваю, опять нужно проповедовать». Я могу утром проснуться и сказать: опять проповедовать, опять одним и тем же людям, опять я знаю, что некоторые из них непослушные, непокорные, своевольные и готовы довести меня до сумасшествия в любой момент, если я с ними глубоко пообщаюсь, и расстроить, и так далее, и тому подобное. И это неправильно, вот так относиться нельзя ни к какому делу и к служению в том числе. Нужно с благожелательностью, нужно с добрым расположением, с усердием, с рвением делать свой труд ради Христа, прославляя Господа. Пятое слово, описывающее отношение подчиненных к руководителям – надежда, стих 8. «Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб или свободный». Отношения работников и работодателей, рабов или свободных, освящены надеждой воздаяния от Господа. У нас есть перспектива, у нас есть надежда воздаяния. У ваших коллег по работе нет такой перспективы, а у вас она есть. Поэтому, делая добро, не будем унывать. Любой труд, который мы совершаем, от домохозяйки до пастыря, следует совершать, не унывая, если вы не получаете достаточной благодарности и отдачи за этот труд. Почему не унывать? Потому что Господь вознаградит вас, если вы были верными на своем месте. Если ваш начальник обижает вас, недоплачивает, не ослабевайте в усердном служении Ему. Почему? Потому что Господь непременно компенсирует любое несправедливое отношение к вам. Вы скажете: когда? Когда Он компенсирует? Я вас сейчас расстрою или обрадую. Это зависит от вашего духовного состояния в вечности, в своем прекрасном царстве праведности и истины. Но в некоторых случаях, это точно сейчас всех обрадую, Бог воздает за верное служение своим руководителям уже на земле. Вспомните, как он вознес Иосифа, верно служившего Потифару или начальнику тюрьмы, за всю несправедливость, пережитую им из-за клеветы лукавой женщины. Трудитесь с надеждой. Если вас не понимают, если вас не благодарят, не ценят ваш труд, Господь воздаст вам, если вы будете верными, уважительными, послушными, благожелательными. Он воздаст вам в вечности и, возможно, даже здесь, на земле. Не путайте хорошую работу со спасением. Есть такое заблуждение, какая-то крайняя форма социального Евангелия. Я сталкиваюсь с таким все чаще именно в наших кругах евангельских, скажем так, когда кто-то говорит: вот он хорошо работает, если он хорошо работает, значит он христианин, независимо от того, как он верит, если он хорошо работает, значит он спасен. Это неправда. Как известно, до потопа жило много людей, и работали они очень хорошо, и они были первооткрывателями различных отраслей – строительства, металлургии, оружейного дела и многого другого. Но все они погибли под водами потопа, за исключением Ноя. Поэтому среди неверующих можно встретить хороших, дисциплинированных тружеников, и это не значит, что они духовные, зрелые и верующие. Но невозможно быть духовно зрелым христианином, который плохо работает. Вот это 100%. Невозможно быть духовно зрелым христианином, который плохо работает. Если вы плохо трудитесь, вы духовно незрелый. Вот если я буду говорить, что я такой духовный, я молюсь, я близких отношений с Господом, а буду работать спустя рукава, приду и скажу: братья и сестры, проповедь не подготовил. Вот то-то у меня. Вы знаете, что у меня тоже происходят какие-то вещи в жизни. Люди иногда звонят мне и говорят: ну, у вас же все хорошо, у вас же всегда все хорошо, поэтому вы можете сделать то, поехать туда, прийти туда. У меня происходит то же самое, что и у вас. Я приду и скажу: вы знаете, у меня болела голова, я проповедь не подготовил. Вам смешно? Но можно дойти до такого состояния, что вам будет грустно. Или что-то случилось у меня в семье, или со здоровьем что-то случилось, или я устал, или я не отдохнул, и я проповеди не готовлю, я не работаю, я не учу, я с людьми не занимаюсь. Но я духовный. Такое может быть? Или нет? Нет. То же самое, любой труд для Господа – это поклонение. Что труд пастора, что труд сантехника, что труд менеджера какого-то – это поклонение. То же самое, если вы плохо, некачественно выполняете свою работу, это значит, что у вас духовные проблемы, что в вашей жизни грех. Грех лени, непослушания, а может быть какой-то еще. Невозможно быть зрелым верующим, который плохо работает, который не подчиняется своему руководству, который дерзит вместо проявления уважения, который оказывается нечестным в отсутствии человеческого надзора, который трудится без усердия или полностью теряет надежду на воздаяние от Господа. Все это признак духовных проблем, слабости, незрелости, плотскости. В таком состоянии вы духовный дезертир. Дальше мы будем говорить о духовном сражении, духовной войне. Если вы плохо трудитесь, вы духовный дезертир, вы не воин. Вы теряете небесную награду, не созидаете свою поместную церковь, ведете к тому, что на имя Христово поношение неверующий говорит: «А вот, верующий работал у меня, я знаю». Как в один дом приходят к женщине христиане и говорят: «Мы сейчас будем у вас делать такую-то работу». А другой говорит: «Только не говори, что мы верующие». Почему? Потому что верующие у нее уже поработали, она их выгнала. Друзья, это поношение на имя Христово. Мы должны трудиться, как рабы Господа, прославляя Его имя, чтобы действительно наше христианство было не только церковным, но проникло вглубь нашей жизни, во все сферы, и в том числе в трудовые взаимоотношения. Проповедники Слова Божия должны учить верующих, что исполнение профессионального долга – это важнейший элемент в практическом освящении, такой же обязательный, как воздержание от блуда или пьянства. Пожалуйста, не живите двойной жизнью. В церкви один, вот сейчас вы все такие хорошие. Никто не ругается, не кричит. Ангелочки, спокойные, улыбаетесь, добрые, прекрасные люди. Но завтра вы пойдете на работу. Что будет там? Не живите двойной жизнью. В церкви один, на работе другой. Помните, отношение к труду – это отношение к поклонению и к христианскому свидетельству. А отношение к вашему руководителю – это демонстрация вашего отношения ко Христу. Вы так относитесь ко Христу, как вы относитесь к своему руководителю. Здесь так учат Писание. Служа людям, как рабы Христа. Думаю, мы достаточно уже сказали о нашем отношении к нашим руководителям. В заключение обратимся к 9 стиху, чтобы рассмотреть отношение руководителей к подчиненным, стих 9. «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». На основании этого стиха мы можем описать отношение руководителей к подчиненным при помощи следующих трех слов. Первое слово – взаимность. Стих 9а. «И вы, господа, поступайте с ними так же». Словосочетание «так же» подчеркивает, что господам следует исполнять свой долг по аналогии с тем, что Павел заповедал рабам. Так же, как и рабам, им необходимо честно и усердно исполнять свои обязанности от души перед Богом, ожидая небесного воздаяния. Подобно тому, как господа раньше, современные руководители, могут превозноситься над своими подчиненными. Для таковых строить с подчиненными отношения на основе взаимного уважения кажется чем-то унизительным. Но хороший руководитель, христианин, стремится к развитию взаимной подотчетности перед Богом и ближними. Если вы руководитель, не думайте, что у вас есть права, а у ваших подчиненных только обязанности. Они должны относиться к вам с определенным оттенком, и вы также должны относиться к ним так, как учит Писание. Второе слово, описывающее отношение руководителей к подчиненным – снисходительность, стих 9b, умеряя строгость. Так как рабы являлись собственностью своих господ, случаи грубого, деспотичного или даже крайне жестокого обращения с ними были известны. Известны случаи, когда рабов избивали, когда их бросали на съедение хищным миногам за небольшую оплошность, когда раб уронил или разбил хрустальный кубок. Римский писатель пишет о том, что бы господин ни сделал, рабу незаслуженно, во гневе, преднамеренно или без умысла, это правосудие, справедливость и закон. Вот такое было мнение, что хозяин властвует над своим рабом. Павел говорит: «Нет, проявляйте снисходительность, умеряйте строгость». Умерять – это означает отпускать, расслаблять. Строгость – это принуждение, угрозу. Не будьте чрезмерно жесткими со своими подчиненными. Входите в их положение. Если молодой человек только вступил в брак, не отправляйте его в командировку на несколько недель. Если сотруднику срочно нужны деньги на лечение ребенка, выдайте ему заработную плату не только без задержек, а еще и немного раньше. Будьте милосердными. Если ваш сотрудник заболел, не надо платить ему совсем минимум. Заплатите больше, чтобы он мог купить необходимые лекарства. Вас должны знать как добрых, человеколюбивых руководителей, щедрых, дающих сверх меры, как руководителей, которые понимают, что сами живут по благодати, что добр к ним Бог и благ. Я не думаю, что нужно прям высчитывать каждую копейку, когда вы выдаете зарплату там вот до миллиметра. Дайте немножко сверх меры, щедро, чтобы благодать Божия была видна в вашем даянии. Третье слово, описывающее отношения руководителей и подчиненных, ответственность, стих 9В. «Зная, что и над вами самими, и над ними есть на небе Господь, у которого нет лицеприятия». Здесь Павел говорит об ответственности руководителей перед Богом, перед Господом, которая непременно должна проявляться в ответственном отношении к подчиненным. Знаете, как хозяин считал раба собственностью и ни перед кем не отчитывался за свое отношение к ним. Но Павел напоминает господам об ответственности, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небе Господь. То есть вы не являетесь, если вы руководитель. Знаете, есть такие руководители, их высмеивают, с них удивляются. Есть руководители, которые считают себя наивысшей властью. Даже если никто из людей не контролирует вас, ваше общение с подчиненными находится под контролем Христа. В своей подотчетности перед Богом все люди равны. Бог остается абсолютно объективным и справедливым. Каждый руководитель подотчетен Господу, у которого нет лицеприятия. Поймите, Бог беспристрастен. Ему все равно, кто вы. Раб или хозяин, президент или дворник, богач или бедняк. Господь будет оценивать поступки всех людей по стандартам своего слова. Если вы руководитель, привыкший к лицеприятию подчиненных, то со стороны Бога не ждите никакого снисхождения, не будет никакого лицеприятия. Господь не станет к вам более снисходительным, чем к вашим подчиненным из-за вашего социального положения. Все люди в равной степени ответственны перед Богом за свое отношение друг к другу. Поймите, чего желает апостол Павел, в чем его сердце, в чем его цель в этом послании. Он хочет, чтобы истинное спасение, исполнение Духом Святым изменило взаимоотношения верующих, изменило взаимоотношения между руководителями и подчиненными, чтобы ваша непокорность сменилась послушанием, чтобы ваше скрытое или дерзкое непочтение к руководству сменилось уважением, чтобы человекоугодничество, скрывающее обман, сменилось честностью, а ропот, лень, недовольство, ворчание сменилось усердием в труде, чтобы ваше уныние под бременем несправедливого отношения к себе сменилось надеждой воздаяния от Господа. Односторонние претензии руководителей, предъявляющих максимальные требования к подчиненным и минимальные требования к себе, должны смениться осознанием взаимности в хождении перед Богом. Как подчиненные служат начальникам, исполняя волю Божию от души, так и начальники руководят подчиненными с такой же высокой мотивацией. Чрезмерная жестокость, строгость в отношении с подчиненными должны смениться снисходительностью. Ощущение безграничной власти над подчиненными должно смениться осознанием постоянной ответственности перед Господом. Безответственное обращение к подчиненным сменяется ответственным. Возлюбленные, Бог ожидает от нас не просто внешних, поверхностных изменений, ограниченных посещением церкви. Славное учение Христа должно проникнуть вглубь, должно преобразовать именно вашу повседневную жизнь, как в семье, так и на работе. Вот мы видим в церкви людей неэффективных, бесполезных, унылых, страстных, Одна из причин их проблем состоит в том, что учение Христа не проникло вглубь их жизни. Если вы пойдете и посмотрите, как они обращаются в семье со своими мужьями, женами, детьми, как они трудятся, вы увидите, что там христианства нет вообще. И это грех и бесчестие имени Господнего. Почему? Потому что они не исполняются Духом. Что значит не исполняются Духом? Они ежедневно не пребывают в учении Христа. Они не читают слово, они не слушают проповеди как должно, они не читают книги, они ничего не читают. Они пришли, может быть, от воскресенья к воскресенью. И вот все в этом их христианство. А потом пошли жить обычную плотскую, мирскую, глупую жизнь. И они несчастны, и они унылы, и они в страстях, и они в глупости. Я знаю некоторых из вас. Называть имена или нет? Ну, список будет долгий. Поэтому, возлюбленные, я прошу вас любовью Христа, примите кардинальное решение изменить свою жизнь. Пребывайте в учении. Питайтесь Словом каждый день, исполняйтесь Духом, применяйте Слово, будьте подконтрольны Духу и позвольте славному учению Господа проникнуть глубоко в вашу жизнь, преобразовать ее, и вы увидите, что это будет другая жизнь и другое хождение перед Богом. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!